Параграф 19. Арсений в ссылке. Простодушный Арсений не был достаточно догадливым человеком. Он не понимал опасностей высшего правительственного положения, до которого он был вознесен, и продолжал и в ссылке дозволять себе роскошь откровенной болтовни, как простолюдин в деревне. Это его и доконало. Люди низкие и трусы помогли создать против Арсения второе мнимо-политическое дело. В низком и тесном каземате под алтарным сводом Успенской церкви Арсений устроил свое келейное хозяйство, и к нему туда хаживали и архимандрит монастыря Антоний, и другие монахи. Арсений разговаривал откровенно. «Митрополит Сеченов до тех пор поживет, пока живет обер-секретарь Остолопов. Без Остолопова он ничего сделать не может, кабы он пропал супостат, то и я был бы освобожден. Архиепископ Гавриил Петров ничего против Сеченова говорить и делать не может». Арсения с любопытством слушала толпа монахов, послушников и солдат. Это тайны мадридского двора для глубоких провинциалов. Дошли сюда слухи и о совершившемся акте секуляризации. Подтвердил это и прибывший сюда из Архангельска канцелярист духовной консистории Монаков. Арсений говорил тужившим вместе с ним монахам: «Ныне и пиво сварить не из чего. Петр I, хотя и определил от монастырей вотчины отнять, но рассудил за благо оставить. Прежние цари награждали церковь деревнями и прочим. Ныне же не только наградить не желают, но все разграбили. В Ярославле даже церковные сосуды отобрали. Таких насилий нет и у турок. И турки свои мечети награждают, а у нас ныне как Содом и Гоморра. Если бы не то грабительство, то и ныне были бы монастыри и церкви в прежнем состоянии». «Дворянство, — говорил Арсений караульному офицеру Алексеевскому, — несмотря на предков своих, кои в монастыри деревни давали, давно уже добиралось, чтобы он и от монастырей отобрать. Ныне, видя государыню Екатерину Алексеевну не тверду в российском законе и российских поведений не знающую, удобное к отнятию тех деревень время изыскали, ибо ей государыне как доложили, что представили, то она и подписала». Велись детски доверчивые разговоры и на другие щекотливые темы. Сообщили новость. Государыня заявила сенату, что она выходит замуж за Орлова. Арсений вздыхал. Лучше бы за Ивана Антоновича. Когда в 1764 году пришли вести о попытке Мировича освободить Ивана Антоновича, причем неразумные офицеры убили его, Арсений воскликнул: «Как же дерзнули караульные поднять руку на Ивана Антоновича и царскую кровь пролить!» И после дипломатического манифеста Екатерины о кончине Ивана Антоновича Арсений не перестал повторять: «Не повинно он смерть получил». В Холмогорах поблизости были в ссылке еще два сына герцога Брауншвейгского, Петр и Павел. Арсений высказывал большую заинтересованность судьбой этих братьев, говоря, что они царского колена, и если наследник Павел Петрович, по слухам больной золотухой, умрет, то никому иному не быть царем, как им. Алексеевский, возглавлявший караул, рассказывал: «Читал нам житие Кирилла Новоязерского, и в нем пророчество о воцарении в России юношей, через которых вся вселенная поклонится Господу Богу. Арсений высказывался, что, вероятно, пророчество это сбывается. Завязывалась война с Турцией, и Арсений гадал, что вот Екатерина II возьмет Константинополь. Арсений вспоминал рассказы своего деда, бывшего в плену у турок, и слыхавшего от самих турок, что их власть над Константинополем продлится только 300 лет. И вот срок истек, и надо ждать воцарения юношей». Архимандрит Антоний размечтался. «Арсений опять будет архиереем, деревни монастырям возвратят, и Арсений не забудет Антоний». И солдат Сила Ухов мечтал: «Как где Арсения батюшку освободят, то и я проситься стану, и он возьмет меня с собой». Арсения полюбили, сами собой создались послабления в карауле. Архимандрит проделал для Арсения прямой ход из подвала в алтарь. Арсений в церкви читал по книге поучения и говорил проповеди. Перед ним иеромонахи стояли в облачениях, как перед архимандритом, целовали ему руку. В каземате Арсения, с попущения чтившего его Алексеевского, происходили своего рода литературные вечера. Арсений читал присланные ему книги. Арнта «Об истинном христианстве», книга, любимая святителем Тихоном Задонским, и «Барония летописи церковной». «Вот как прежде нашу братью, архиереев, почитали цари», замечал Алексеевскому Арсений. «Во всем спрашивали, благословения требовали. И наши братья смело их в духовных делах изобличало. А я, как послал правильное доношение, то за мою правду и в ссылку меня сослали». Читая житие Иоанна Златоуста, Арсений повествовал о страданиях его от царицы. «И ты страждешь, как Златоуст», — заметил Алексеевский. Но не все русские люди авели. Есть и прирожденные каины. Идиллия кончилась. Нашелся у архимандрита Антония враг, авантюрист и пьяница, иеродиакон Иосаф Лебедев. В пьяном виде он кричал: «Ножом разрежу я архимандриту брюхо и сердце выну, и суди меня в том всемилостивейшая государыня». Пошли доносы в губернскую канцелярию и приехали чины с допросами. Арсений прямо и довольно точно излагал простой смысл его простых речей. Но архимандрит Антоний струсил и начал показывать на Арсения. Например, что он бранил Святейший Синод. Арсений отвечал: «Нет, Святейший Синод я не бранил, а говорил, что я, будучи архиереем, писал в Синод так, как на страшный суд мне встать. И как синод, писанное мной, растолковал, зато будет со мною судиться на страшном суде». Тоже в свое время писал и патриарх Никон о своем состязании с царем Алексеем. Возмущаясь неблагородством этих доносов, честный Арсений написал в своем ответе властям, что весь этот донос на него сделан монахами, чтобы выжить его из монастыря, а им свободнее пить, ибо архимандрит Антоний и вся братья – пьяницы. Особенно бездушно и придирчиво допрашивал Арсения прокурор Нарышкин. И Арсений в раздражении, как записывает протокол, вместо ответов давал Нарышкину нравоучение. Наконец подарил медный пятак, положа на стол, за что крайне взбесился Нарышкин. Но Арсений сказал, что пятак ему пригодится. Что и сбылось. Впоследствии Нарышкин был в Нерчинске заводским начальником, попал под следствие и был под судом. За растрату казенных денег имение его было конфисковано. Он посажен в крепость, где и умер, получая 5 копеек в день на содержание. Екатерина передала дело генпрокурору князю Вяземскому и сама опять со страстностью стала следить за всеми мелочами. Она решила удалить Арсения из русской среды, чтобы лишить его личность всякого пропагандного влияния. Велено справиться. Нет ли в Выборге, Нарве или Ревеле особого в крепости и ничем не занятого крепкого житию способного каземата? И князь Вяземский поддерживал в мнительной Екатерине, опасавшейся заговоров, эти страхи. Близость Карельского монастыря от Холмогор, где сидели принцы Брауншвейгские, могла казаться опасной. Один иностранный наблюдатель России писал: «При помощи нескольких гренадер, нескольких бочек вина и нескольких мешков золота в России можно было сделать все, что угодно». Одно подметное письмо 1764 года гласило: «Государыню Екатерину II надлежит выслать в свою землю и на царском престоле утвердить непорочного царя и неповинного Иоанна Антоновича». Полицейская разведка установила народную репутацию Арсения как мученика. 4 июня 1763 года, через 2 месяца после осуждения Арсения, без видимой причины внезапно рухнула церковь трех святителей в Кремле – рядом с крестовой палатой, где расстригали Арсения. 8 октября 1767 года от князя Вяземского получен был Архангельской губернской канцелярией приказ о дополнительном расследовании с допросом некоторых новых лиц. Опять все запирались и предавали Арсения, но он сохранял наибольшую искренность и снова просил следователей записать в дело и представить государыне его просьбу. «Прошу, чтобы государыня сотворила милость, соизволила бы подлинное мое доношение Святейшему Синоду, за которое осудили меня, сама прочитать, она увидит мою правоту». «Если бы государыня прочитала полностью его записку, — повторял Арсений, — она весь вопрос решила бы иначе». Так было при Елизавете Петровне. Не мог вместить наивный Арсений, что «темпора мутантур», времена меняются. «Если я осужден, — повторял Арсений, — то только потому, что Синод сделал искаженный экстракт из моего донесения». И все заключал словами: «Я и теперь утверждаю, что деревень от церкви отбирать не надлежало». Что и требовалось доказать, заключали про себя его обвинители. Теперь суд уже не задевал Синода, он был чисто политический. Просто Екатерина сама вместе с Вяземским написала мотивированный приговор в форме указа. Первое. Еще в доношениях своих 1762 года он оказал ее величеству крайнюю ненависть и злобу, которая не миновалась, но по заматериалому «я старостью лет», так уж и ложную святостью, укрепляемому суеверству и природной гордости. Такие слова он, вероятно, говорил. Екатерина собственноручно приписала: «Тем более, что следующие за сим пункты о наследстве и толковании пророчества обличают его Арсения в имении подобных мыслей». Второе. Лжепророчеством о двух юношах старался поколебать должную верность к своей самодержице. Слова Арсения о болезни наследника, которого все и в Петербурге, и в Москве видят в здравии, не из других побуждений сказаны, как по единой ненависти и адской злобе, заключающейся всегда в его Арсения злодейском сердце, каковыми разглашениями старался возбудить в суеверных сердцах желание к новому правлению. Он и же Арсений, имея на сердце собственное и ненасытное от монастырских имений обогащение, а не терпя о том никакого благоучреждения о взятии он их в смотрение коллегии экономий, рассеивал, что якобы церковь разграбили, выговаривая при том, что де у турок духовному чину лучше, нежели в России, почитая то сделанное о церковных имениях полезное, как для церкви, так и для великого числа, то есть народа, учреждение ограблений, причем пастырей своих называл предателями, так уж и что будет Содом и Гоморра. Каковые рассеивания открывают его злостное намерение? Чтобы внушить в народе, якобы церкви гонение происходит от верховной власти, и там против он и поколебать во всеподданнической верности и усердии. К этим словам Екатерина приписала: «Сие доказывается тем, что Арсений осмелился в Николаевской пустыне читать молитвы о гонении на церковь для того, то есть потому, что не монахи управляют деревнями монастырскими, но коллегия суммы отпускает на их обиход, смешивая он Арсений таким образом святую веру с монаху непристойную корыстью, советовал из злобы читать молитвы о гонении церкви. Равнял себя в претерпении Златоусту, стараясь возбудить ропот и неудовольствие на правительство, в коварных затеях не разбирал способов, ибо и лжи, и клеветы, и пророчества, и молитвы, и слова Божии он не усовестился употреблять в суе». После таких мотивов в этом присланном в Архангельскую губернскую канцелярию для исполнения указе формулированный приговор. Первое. Лишить и монашеского звания. Обряд растрижения совершить в самой губернской канцелярии. Второе. Одеть в мужицкую одежду и переименовать в Андрея Враля. Третье. Сослать на вечное и безысходное содержание в Ревель под неусыпный надзор. Четвертое. Бумаги, чернил и даже бересты, на севере еще пописывали на бересте, ему не давать. Пятое. Не допускать к нему ни под каким видом, не только для разговоров, но ниже для посмотрения, никого. И одним словом так его содержать, чтобы и караульные не только о состоянии его, но ниже и о сём его гнусном имени и не знали. Караульных солдат предписано брать только из местного гарнизона, в большинстве не знающих русского языка. Масон начала XIX века Лопухин, восхваляя Екатерину II за гуманность, однако оговаривается, что из дела Арсения видно, до чего и великая Екатерина могла быть на гнев подвигнута. Увоз Арсения поручен был майору Толузакову. 29 декабря 1767 года над Арсением в губернской канцелярии проделан предписанный обряд растрижения. Ему обрили и голову, и бороду, и одели в мужицкий кафтан, который был ему и узок, и короток. Все время молчавший Арсений поэтому попросил оставить ему подрясник. И губернатор соглашался было, однако трусливый угодливый Нарышкин настоял на жестокой букве. Воля ваша, но по указу надлежит исполнить. Сверх этого, чтобы довести живого, дали баранью шубу, две пары теплых чулок и шапку, и немедленно повезли арестанта инкогнито. На пятые сутки привезли в Вологду. Толузаков сдал здесь безымянного арестанта, как вещь, под расписку капитану Нолькину, человеку немецкого языка, который в тот же день повез его без остановок, минуя Петербург, прямо в Ревель. Этот потаенный провоз оставил свой след в рассказах среди духовенства о ряде видений. При проезде через Ростов, кафедральный город Арсении, слышали ночной звон колоколов, в церкви видели свет и Арсения, благословляющего народ. В Ревеле поместили арестанта на горке, окруженной стенами с башнями, в так называемом Вышгороде, в башенной камере 10 футов длины и 7 футов ширины, размер почти могилы. После 12-дневного безостановочного пробега 2000 верст арестант был разбит, и его полуживого внесли в каземат и бросили одного до следующего дня. Полумертвым он оставался и на другой день. Оберкомендант фон Тизенгаузен позвал доктора, и тот подлечил замученного старика. Арсений не знал, где он теперь находится. Инструкция коменданту требовала, чтобы с арестантом не допускалось никаких сношений извне, чтобы этот великий лицемер не привел и других к несчастью. Если он станет что-нибудь разглашать, не верить, и если не замолчит, тут же в каземате вставить ему в рот пыточный кляп. Особенно опасалась Екатерина II сношений духовенства с Арсением. Поэтому она сама приписала к инструкции коменданту: «Попа при смертном часе до него допустить спотребую, взяв с попа подписку под смертной казнью, что не скажет о нем никому». Поначалу общее содержание арестанта предписано было сносное, чтобы он был сыт и одет, пища, какую сам запросит, а для ночного времени покупать ему свечи. Спустя неделю, 15 января 1768 года, Екатерина II просит коменданта уведомить ее, довольна ли на содержание арестанта 10 копеек в день, дабы я могла прибавить, ибо мое намерение есть, чтобы он нужду не терпел. Разрешается давать книги. Если же ему нужда будет в белье и одежде, то удовольствуйте его без излишества. А в болезнях его велите лечить, и предпишите тем, кое около его, чтобы с ним без грубости обходились. Этими показными милостями Екатерина II маскировала свою накаленность против Арсения. По еженедельным рапортам в Петербург, которые Екатерина II, конечно, читала, выходило, что арестант ведет себя безупречно тихо. Проходили год за годом. Насколько Екатерина II зорко следила за Арсением, видно из ее письма князю Вяземскому 1771 года при назначении нового коменданта. Как генерал-поручик фон Бенкендорф ныне оберкомендант в Ревеле определен, то не изволишь ли писать к нему, чтобы он за Вралем имел смотрение такое, как и Тизенгаузен имел? А то боюсь, чтоб, не бывший ему поручен, Враль не заводил в междуцарствии свои какие ни на есть штуки, и чтоб не стали слабее за сим зверьком смотреть, а нам оттого не выливались лишние хлопоты. Стоило только пристрастной Екатерине обнаружить свой болезненный интерес к арестанту, как угодливые и чужие сердцем к русскому монаху-лютеране устроили сыск и новое, третье по счету дело об Арсении. Оно поручено было начальнику тайной канцелярии при Екатерине II Шишковскому. Позднее, уже в 1814 году, Булгаков в письме объясняет дело наговором старого врага Нарышкина, будто Арсений задумал новую пакость – убежать на купеческом судне в Англию. Другие тогда же объясняли раздувание дела усилением волны слухов в народе о святости и чудесах узника. Екатерина II дала веру выдумщикам и собственноручно написала коменданту: «У вас в крепкой клетке есть важная птичка, береги, чтобы не улетела. Надеюсь, не подведешь себя под большой ответ. Народ его очень почитает истори и привык его считать святым, а он больше ничего, как превеликий плут и лицемер». Лакеи верховной власти постарались бесчеловечно заморить мнимого государственного злоумышленника. Позднее, в 1852 году, митрополиту Евгению Болховитинову чиновник Ревельской казенной палаты рассказывал со слов своего отца: «С этого времени, 1771 год, Арсений был фактически уже заживо погребен. Его безвыходно затворили. Арсений заложен был кирпичами, оставалось только окошечко, в которое ему подавалась пища. Даже и в пище начали отказывать ему, не только в одежде. Лопухину старые солдаты рассказывали, что Арсений сквозь разбитые стекла своих двух окон и сквозь железные решетки с криком умолял прохожих не дать ему умереть от голода и холода. Немецкое и эстонское население было к этому безучастно, но русские откликнулись. Устроили корзину на веревке, туда клали хлеб, а иногда и одежду, белье, даже дрова и воду. В отличие от своего бесчеловечного начальства, даже инородческая стража после строгого осмотра этих подаяний позволяла поднимать их к окошку. Чуя свой конец, Арсений просил священника со святыми дарами. Священника дали после подписи такого обязательства: «Обязуюсь, что я об имени и состоянии его спрашивать не буду, и никому об нем отнюдь объявлять не имею, не только в разговорах, ниже догадками или минами какими, и совсем учинить себя об нем незнающим повинен до конца жизни моей. А только едино имею исправить, что по духовности потребно, как от команды мне приказано». Через два дня страдалец отдал Богу душу, и в тот же день, 28 февраля 1772 года, вечером похоронен при маленькой деревянной Никольской церкви у ее северной стены. При перестройке церкви в 1821 году могила вошла в границы храма и оказалась под солеей около царских врат. Официальное секретничанье не могло победить народной молвы, и власти это хорошо знали. Народ говорил, что когда открыли законопаченную дверь и впустили священника, то он выбежал оттуда, увидев перед собой архиерея в облачении, и потом снова введен был туда рукой офицера. На стене каземата осталась надпись, выцарапанная гвоздем: «Благо, яко смирел мя еси». Другие читали: «Благословен смиривый мя». В обзоре духовной литературы архиепископа Филарета значится, что надпись сделана углем. Это не точно, ибо еще в конце XIX века ревельцы ее читали в башне «Толстая Маргарита» на стене каземата около вбитого железного кольца. Перед войной 1914 года это помещение было переделано уже как часть казармы с заново заштукатуренными стенами. В Николо-Карельском монастыре богомольцы после увоза Арсения стали посещать его подвальную келью и там молиться, как в святом месте. Создалось вскоре тут же и сказание, будто Арсений увезен отсюда в Сибирь, в Камчедалы. А там, около Верхнеудинска, на горе у Троицы в Забайкалье, могила Арсения, над которой 8 мая народ сходится совершать панихиду. Местные историки установили, что почитаемый тут Арсений скончался годом позднее, в 1773. Но и непрерывное местное почитание его и сказания о чудесах, соединенных с его памятью, не могли перевесить яркости памяти и почитания Арсения Мациевича. Имя последнего перенесено сюда, в Забайкалье, и покрыло имя Арсения местного, сибирского. А именно на обратной стороне иконы, повешенной над могилой Арсения в Забайкалье, значится: «На месте сём погребен в 1771 году смиренный иеромонах Арсений, бывший митрополит Ростовский и Ярославский, и сего достоинства лишен». Такова сила всероссийской народной памяти об борце всероссийского значения. Дело об Арсении зачислено в разряд секретнейших. Им интересовались люди не с государственной, а с чисто духовной точки зрения. Влеклись к лику незабытого еще в живой памяти старого поколения, духовному, а никак не экономическому, исповеднику, люди русского мистицизма начала XIX века. В 1827 году дело об Арсении найдено в кабинете императора Александра I. Художникам заказывались портреты Арсения уже тюремного периода в мужицком треухе и полушубке. Мистик-масон Лопухин в своем имении устроил Арсению в мистическом стиле сложный памятник. На высоком берегу над озером построена маленькая келейка размеров ревельского каземата Арсения, названная Пустынька. В памятник несчастьям некоторого Андрея, знаменитого твердостью духа и страданием своим. На стене написан крест с архиерейскими митрами на его трех концах. В четырех углах креста – кандалы, надломленный архиерейский жезл, закрытая книга и горящий трикирий. В аллее у келейки камень с надписью «Священной памяти Арсения Страдальца, 1813 года, апреля 14 дня». Это день осуждения Арсения. У одного из заливов озера в беседке тоже написано: «Уголок этой воды может горячему воображению напомнить о том морском заливе, на берегу коего, в заклепах мрачного затвора, Арсений-страдалец провожал последние дни свои». Вся местность слыла под именем Арсениева Орлиная пустынь.